«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире передача «Городская среда». С вами Владимир Грибовой. Здравствуйте.
Резцом и кистью.
Как давно вы разглядывали денежные купюры Кыргызстана? Эксперты говорят, они очень красивые. Каждый раз, когда мы берем в руки деньги, мы прикасаемся к творчеству. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Мы привыкли к живописным упаковкам привычных товаров, к эстетически привлекательным обложкам книг и журналов. Кто наполняет наш мир этой привычной красотой? Это художники, графические дизайнеры, люди с обостренным чувством красоты. Но, как правило, их творческий потенциал гораздо шире. Об этом рассказывают их картины, за которыми история судьбы. Сегодняшний гость нашей студии – член Союза художников и дизайнеров Кыргызстана Дмитрий Лысогоров. Как раз такой человек, чья судьба и творчество достойны книги, а может и не одной. Щедро одаренный природой, он сделал многое, что навсегда останется в истории нашей страны. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Евгеньевич, если бы я писал о вас книгу, то наверняка включил бы в нее главы вот с такими рабочими названиями. Марка. В 1980 году, в канун легендарной Олимпиады в Москве, вы создаете серию марок про спорт, которые были признаны лучшими и отобраны для печати. Открытка. В 87 году становитесь лауреатом конкурса, посвященного 70-летию революции. В нем участвуют художники из 15 республик. Но вы лучше. Следующая глава – деньги. Наступает 91 год, и вы придумываете, рисуете, разрабатываете первые образцы кыргызской национальной валюты – сомы. А в 2004 году становитесь отцом кыргызского паспорта, ибо разрабатывать его дизайн опять доверили вам. В следующих главах с соответствующими названиями книги, бренды, фотографии я бы написал о десятках книг и учебников с вашим оформлением, о не меньшем количестве фирменных стилей для самых известных компаний и фирм республики, о том, как ваша фотография «Бутыль в синих тонах» была названа лучшей в российском конкурсе «Компьютерное искусство» и была помещена на обложку журнала. И, наконец, самая большая глава в книге вашей жизни называлась бы «Картины». Собственно, информационный повод для нашей встречи – это выход в канон нового 2022 года альбома-календаря с вашими картинами. Я все правильно перечислил?
Ну, все верно, за исключением, может быть, некоторых мелочей, но об этом можно даже и не говорить.
Хорошо. Я хотел бы начать наш разговор с денег. Как говорится, деньги не пахнут, но всегда надо знать, где пахнет деньгами. Я пошел на запах и на российском сайте Музей истории денег нашел вот такую историю. Начиная с 1937 года, на советских деньгах регулярно печатали изображение Ленина. А в 1967 году его портрет впервые появился на монете, юбилейном рубле, выпущенном к 50-летию Октябрьской революции. В том же году вышел номер журнала «Звезда Востока» со стихотворением поэта Андрея Вознесенского «Уберите Ленина с денег». После этого разгорелся скандал всесоюзного масштаба, все сотрудники редакции были уволены, а Вознесенский попал в опалу. Наверняка вы помните эту историю.
Да.
Я хотел бы прочитать эти стихи, если вы не против.
Не против, это даже интересно.
«Я не знаю, как это сделать, но, товарищи из ЦК, уберите Ленина с денег, так цена его высока. Понимаю, что деньги — мера человеческого труда, но, товарищи, сколько мерзкого прилипает к ним иногда. Я видал, как подлец мусолил по Владимиру Ильичу, пальцы ползали малосольные по лицу его, по лицу. В гастрономовской бакалейной он хрипел от водки пунцов. Дорогуша, подай за Ленина 2 пол-литра и огурцов. Ленин — самое чистое деяние. Он не должен быть замутнен. Уберите Ленина с денег. Он для сердца и для знамен». Вознесенский считал, что сакральный символ советской власти не стоит мусолить в гастрономах. А вы считаете нормальной практикой печатания портретов известных людей на купюрах и монетах?
Ну, в принципе, я считаю, политических деятелей не стоит размещать, потому что их историческая, так сказать, значимость определяется временем.
Приходящее.
Да. А вот известных деятелей, которые ну, так сказать, веками, по прошествии времени какого-то, ну, стали значимыми фигурами. Я думаю, что вот исторические деятели и фауна страны, ну, в принципе, это должны определять какие-то специальные комиссии, исторические, лингвистические и так далее. Художники и дизайнеры уже, конечно, следуют рекомендациям. Так вот и мы поступали.
Печатание портретов людей на деньгах – история старая, а мы давайте вернемся в новейшую. Расскажите, Дмитрий Евгеньевич, как вы стали разработчиком первой серии кыргызской валюты?
Ну, мне, можно сказать, повезло, как и моему товарищу Цыганку Анатолию. Был звонок из Национального банка в секретариат Союза художников. И Союз художников рекомендовал наши кандидатуры, и буквально на следующий день нас уже по звонку направили в Национальный банк. Там мы попали к председателю Нанаеву, и он нам поставил задачу в ближайшее время направить все усилия на создание национальной валюты.
И вы поехали куда-то за опытом.
Нас ознакомили сначала в Белом доме, значит, пригласили и ознакомили с составом двух комиссий. Историческая, где были историки, и еще несколько специалистов лингвистических. И также были специалисты из Национального банка. Вот эти три группы, я бы сказал, они определили концепцию. Ну, а дальше нас направили в Прибалтику. Прибалтика, по-моему, первая была.
Кто у прибалтов уже были эстонская крона, литовский лит и латвийский лат.
Да, вот. И мы, значит, первый опыт небольшой такой получили в Прибалтике. Мы беседовали с одним из художников, ну и там специалисты из банка латвийского, точнее литовского. Это был первый опыт, а затем нас направили в Турцию, где мы уже посетили типографию.
И в Турции все произошло?
Нет, первый выпуск намечался в Турции, но затем по некоторым причинам, чисто техническим, мы рекомендовали уже дизайнеры просто обратиться в другую страну, где уровень производства был достаточно высок. Это была Англия, и уже следующие командировки у нас были в Англии.
Это был Королевский монетный двор или монетный двор в Бирмингеме или еще какая-то фирма?
Нет, монетный двор сразу не направили, потому что речь о монетах не шла. Это очень трудоемкая работа. Задача была сделать первую серию 6 номиналов 1, 5, 10, 20, 50 и 100 сом. Были определены конкретные исторические личности. А дальше уже на наше усмотрение. Какие, где орнаменты и так далее, композицию, это уже была задача дизайнеров. Ну, вот так шла работа. Значит, послали нас в декабре. Довольно был такой месяц уже рождественский. Все были заняты, но первый опыт мы посмотрели, как идет работа у английских дизайнеров. Это была очень познавательная такая поездка. А буквально через 2 месяца или даже через месяц, уже январь-февраль, не помню, следующий год, 92-й, уже у нас была углубленная поездка. Надо сказать, англичане очень так скрупулезно знакомили нас с производством, посвятили, можно сказать, святая святых, что, как и к чему. Вот. Так что в этом плане я им очень благодарен. И не только по работе. Значит, каждую поездку они знакомили нас с культурным наследием, то есть все музеи практически мы посетили. Ну, я был там где-то около 8 раз. Достаточно много посмотрели. В этом плане, конечно, я благодарен. И как-то у нас сложились в дальнейшем хорошие такие дружеские отношения со многими английскими товарищами.
Это была частная фирма?
Это практически, да, частная. Как же она называлась?
Ну, Делярю.
Так, нет, называлась-то ясно Делярю. Ну, неважно, ладно. Да, эта фирма очень большая, со своей историей интересной.
В декабре вы поехали, и в каком месяце появились первые деньги в Кыргызстане?
В декабре, да, мы привезли уже первые свои наброски. Затем еще через 2 месяца мы уже привезли, а нет, еще не привезли. Просто в это время руководство страны решило сделать временную такую серию денег, чтобы опередить, я думаю, это по политическим мотивам. Ну, а мы об этом не задумывались, просто нам поставили задачу сделать 3 номинала. 1 сом, 5 и 20.
Самые первые купюры.
Да. И имитацию монет сделать бумажные тыины. Значит, мы с Анатолием бросили жребий, кому что разрабатывать. Мне достались сомы, ему-то ины. Нужно было какой-то срок очень короткий, буквально, по-моему, 3 дня, представить концепцию и эскизы. Здесь находились представители Всемирного банка, которые хотели посмотреть. И вот мы, значит, довольно быстро я набросал цветными карандашами эскизы, где, значит, основой служил памятник Манасу напротив филармонии. Анатолий взял за основу там орла, сделал эскизы бумажных тыинов, и мы все это представили и получили одобрение. И вот как раз пришлось делать срочно на бумаге элементы этих денег.
Так сколько времени прошло все-таки от начала и вот до появления денег в магазинах?
Ну, вы знаете, что валюта была принята и отпечатана только к 93-му году. Будем считать, что вот это начало, когда появились вот эти временные деньги. Они были сделаны вот для того, чтобы сэкономить деньги на, я бы сказал, не очень хорошей бумаге, которая выдерживала, может быть, там 3 месяца.
Ну, если вот эта первая партия была временные деньги, то сейчас они уже у нас постоянные. Как мы уже говорили, поэт Андрей Вознесенский ратовал за то, чтобы с денег убрали портрет Ленина, но история меняет смысл, и теперь на наших деньгах поэты. Думаю, не лишним будет напомнить, чьи портреты напечатаны на наших купюрах. 1 сом – композитор Абдулас Малдыбаев, 10 – деятель культуры и ученый Касым Тыныстанов, 20 – акын Тагалок Малдо, 50 – правительница Курманжан Датка, на сотке – акын певец и коммузист Тактагул Сатылганов, 200 – поэт, драматург и переводчик Алымкул Асмонов, 500 – манасчи Саякбай Каралаев, 1000 – тюркский поэт и мыслитель Юсуф Баласагуни. На купюре номиналом 2000 сомов изображен памятник Манасу Великодушному в Бишкеке. На самой крупной купюре номиналом 5000 сом – портрет советского кыргызского актера кино, художника, народного артиста СССР Суйминкула Чокморова. Кстати, Дмитрий Евгеньевич, Суйминкул Чокморов принимал участие и в вашей жизни.
Да, когда я поступил в художественное училище.
Имени Чуйкова.
Имени Чуйкова. Это был 65-й год. Он был у нас заведующим, зав кафедры. Ну, не кафедры, а зав отделением. Значит, я учился на декоративном отделении. Он был один из наших педагогов. Мы очень тесно общались. И к тому же играли в одной спортивной команде. Он был прекрасный волейболист. Я разыгрывающий. Всегда рядом он ставил меня. Но, к сожалению, вот через год меня призвали в армию. И наши пути немножко разошлись.
Не он ли благословил вас на дальнейшее обучение в МУХе, то есть в художественном училище имени Мухиной, которое сейчас называется Санкт-Петербургская государственная промышленная академия имени барона Александра Штиглица?
Ну, не совсем. После первого курса он беседовал со мной и предлагал поехать в академию в Петербург, ну, тогда Ленинград. Я, конечно, согласился, но вот, к сожалению, армия прервала наш полет, я бы сказал.
Но потом все-таки вы туда поехали.
Да, потом, после окончания нашего училища художественного, я все-таки в 72-м году поехал уже на дизайн-графику.
Вот, как раз в 72-м, да? Годы, да, вашей учебы пришлись на 70-е годы прошлого века. А в Советском Союзе, где господствующим был принцип соцреализма. Но в это же самое время молодые художники увлекались новыми художественными течениями. Что в те годы обучения было особенно привлекательно для вас? На кого вы ориентировались?
Ну, так как все-таки мы занимались графическим дизайном, это оформление книг, этикетки, упаковки и так далее. Живопись и рисунок у нас, конечно, были каждый день, но это был не основной наш факультет. Основное была композиция, а это, в общем-то, к реализму не очень, так сказать, имеет отношение. Поэтому мы довольно свободно работали. У нас прекрасно там была библиотека. Ориентация была в основном, конечно, зарубежный опыт. В этом плане это нас вдохновляло. Ну, произошли там некоторые, конечно, инциденты, когда нас, допустим, некоторые задания не синхронизировались с политикой партии, бывало туго, вплоть до предложения исключения. Был такой у нас период в учебе у меня еще одного товарища. Но, слава богу, все обошлось. Но об этом подробно, может быть, не в это время рассказывать.
Слава богу, обошлось, и вы закончили.
Да, закончил я.
Вспомнил еще одно стихотворение. «По длинному фронту купе и кают Чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, и я сдаю свою пурпурную книжицу. Догадываясь, о чем будет следующий вопрос? О том, как вы стали отцом кыргызского паспорта. Это был уже 2004 год?
Да, 2004, а может даже 2003, декабрь. Перед Новым годом, да, поставили задачу.
Опять декабрь, заметили?
Да, была поставлена задача создать новый паспорт. Но, так сказать, можно сказать, нелегально. То есть моя фамилия не должна быть обозначена нигде. Но это сын Акаева почему-то решил, чтобы я не фигурировал. Ну, неважно. Короче, я занимался этим полгода, и к лету паспорт был создан. Мне пришлось выезжать опять в Англию и побывать на специальном заводе по производству бумаги, потому что нужно было все мелочи учитывать. Ну, такая интересная, плодотворная работа. Единственное, значит, меня подвели все-таки, не знаю, может быть, даже английские товарищи. Работа была сложная, и они, значит, чтобы подстраховаться заранее, где-то весной, попросили меня выслать эскизы паспорта. И я выслал им первые варианты. Они были, конечно, сырые. То есть они хотели посмотреть, в каком цвете, в какой композиции и так далее будет паспорт, чтобы наметить все свои тоже производственные задачи в этом русле. Они торопились, потому что к лету, где-то в июне должен был выйти паспорт. А я продолжал еще работать 2 месяца, оттачивал все свои наработки. И, в общем-то, возникли новые композиции.
А они напечатали по образцам, которые
первоначально. Да, и вдруг я вижу, мне привозят образцы по моим первым эскизам.
А так бы был он еще краше.
Да,
а печать,
конечно,
приходила не в Англии, а, вы говорили, в Кении, да?
Ну, у них отдельные фабрики, да. И они решили паспорт туда разместить. В всяком случае, я потом ездил, да, в Кению, поправлял.
В столицу Найроби?
Да, но это уже отдельная, да, тема. А вот с паспортом вот такие вот были неприятности. Потом они решили в целях усиления защиты разместить такого довольно темного, черного орла. Это была печать интаглия, вот так называемая глубокая печать, когда проводишь по ней, значит, пальцами, ощущаешь
шероховатость.
Ну, то есть такие вот защитные элементы.
Но это было похоже на работу с деньгами? Вот орнамент, защитная графика?
В принципе, да, есть элементы. Хотя, конечно, там очень много матриц для печати. Гораздо больше, чем для денег.
А вы достаточное количество времени были в Кении? Языкового барьера не было? Не мешал?
Но со мной был переводчик, мой брат Юрий, младший брат.
А так бы, если бы Дмитрия спросили, он бы мог на суахили?
На пальцах бы все объяснил.
Ну, на там львов, слонов и носорогов удалось поохотиться?
Там пришлось, да, долго править эти вот. Ну, и интересно было, да, нас ознакомили с сафари и прочими интересными местами.
Дмитрий Евгеньевич, да, вы используете в своем художественном творчестве метод монтажа, сочетания различных стилей и техник. Я тоже хочу сконструировать такую картину. Приезжает человек в аэропорт, покупает лысогоровскую марку, наклеит ее на конверт, в него вкладывает лысогоровскую открытку и посылает его в станицу Лысогорскую, которая действительно находится в Ставрополе. Потом вкладывает лысогоровские деньги в лысогоровский паспорт и покупает билет на самолет. А с собой для досуга берет книги, оформленные художником Лысогоровым, и фастфудную хрустящую соломку с лысогоровским брендом на упаковке. Вокруг сплошной Лысогорленд. Жизнь удалась? Да, еще он везет с собой подарок. Ваш календарь с картинами, который только что вышел, и который, как я уже говорил, стал информационным поводом для нашей встречи. Давайте о нем поговорим. Почему не альбом, не книга, а календарь?
Ну, скорее всего, все-таки календарь проще сделать, чем книгу, альбом. Я над этим задумываюсь, конечно, но это такая большая работа. Календарь для меня проще. Я довольно много сделал в своей жизни календарей для разных фирм. Ну и для себя тоже это не первый календарь, второй, я бы сказал, с работами. В 2008 году вышел первый календарь такого типа. Ну, во-вторых, типография охотно приняла мое предложение. Взамен, значит, моего дизайна они дали мне тираж небольшой, но я бы сказал, даже большой. И я благодарю типографию, которая справилась успешно, и лично директора Александра Златкина.
А был какой-то принцип отбора картин?
Ну, отбор-то я сам делал, конечно. Здесь мне было интересно разные направления показать. Там и живопись с маслом, и акрилом, и также несколько фотографий, и несколько компьютерных работ. Ну, такой, я бы сказал, симбиоз, микс, я его называю.
Вот в ваших картинах вы смело сочетаете разные техники, например, фотографии и типографские краски, графику и коллаж. Расскажите о преимуществах таких сочетаний.
Я бы не сказал преимущества. Это просто у каждого художника нарабатывается какой-то свой стиль, свои предпочтения. Одни любят там акварель, вторые маслом, третьи то и другое. А мне интересно очень давно сочетать вот такой симбиоз фотографии детализированной и со свободной живописью. И где-то переплетение вот этих техник создается какой-то новый образ. Ну, для меня это просто интересно.
Создать мелодию из абстракции.
Да. Ну, есть и другой метод, когда я, не задумываясь, беру несколько цветовых красок и смешиваю в случайном порядке. Ну, создаю какой-то определенный ритм. Слежу за линией, пятном, фактурой. Чисто абстрактная вещь. Затем...
То есть вы говорите о графическом языке?
Да. А затем вырисовывается какой-то уже вторичный образ. И я его начинаю выделять. Получается...
То есть что-то идет из смысла?
Из абстрактного, да. Где-то смысловое решение. Иногда чисто абстрактная вещь, я останавливаюсь на ней. А иногда я исхожу из каких-то идей. Ну, то есть по-разному решается.
Ну, важно, чтобы в конце получилось нечто гармоничное, что будило бы мысль и радовало глаз.
Ну да, можно и так сказать. Ну, для меня, как я понял, сам процесс интересен. Зачастую результатом я недоволен, конечно. Как правило, не получается то, что у тебя в голове там складывается. Но я думаю, что это у всех творческих людей, наверное, так не сразу все получается.
Процесс и путь, конечно, важен. Я вспомнил историю, когда женщина молодая приходит в ателье и спрашивает, а можно у вас заказать ночную сорочку длиной 8 метров? Ну, да, конечно, желание клиента для нас закон. Потом не выдерживают, спрашивают, извините, но почему все-таки длиной 8 метров? Вы знаете, у меня муж работает в научно-исследовательском институте, и ему важнее поиск, чем конечный результат.
Ну, вот так же у нас примерно.
Перед нашей встречей я решил вспомнить, кто же из древних муз покровительствовал художникам. А оказалось, что никто. Ибо древние считали живопись и скульптуру не искусством, а ремеслом. Зато я нашел имена женщин из России. Елена Дьяконова, знаменитая Гала, Ольга Хохлова и Лидия Делекторская. Они были женами и музами таких известных художников, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Анри Матисс. А в вашей жизни были такие люди, которые помогали, учили, направляли, побуждали или которым хотелось что-то доказать?
Ну, в моей жизни, да. Мои родные дяди по материнской линии, тут, я бы сказал, большое влияние на меня оказали, так как я постоянно видел, как они работают, как рисуют, как пишут. И где-то в 9 классе вот у меня щелкнуло, что это мое.
Мне стало, я могу.
Да, мне стало очень интересно. Уже школа стала отходить сразу на второй план. Так не хотелось в школу идти, хотелось рисовать и рисовать. Так что вот где-то в 9 классе я бы сказал, что я определился. А в дальнейшем, ну, там были книги специальные, мне подбрасывали. В общем, они оказали на меня. Особенно старшие, Петр Кузьмич. Так сложилась моя судьба. Ну, а из женщин, конечно, Лариса, моя жена, с которой мы уже более 30 лет. Но она мне создала все условия и всячески поддерживает во всем.
И судя по оранжереи, которая есть в вашем подъезде, из цветов, и по ее публикациям на Фейсбуке, видно, что у нее тонкий вкус, и она наверняка советует и одобряет или не одобряет ваши работы.
Ну да, я согласился бы с этим.
А вы рассказали о дядях-художниках, а еще я знаю, что у вас Брат Евгений – прикладник-гобеленщик, сын Алексей – график и фотограф. Его дочь Настя выучилась на кинооператора-режиссера, а дочь Женя после учебы будет дизайнером. Дочь Оля, та, что живет в Америке, училась в художественной школе, пишет стихи, рисует для себя, но ее картины покупают галереи. А ваша племянница Джулия, дочь брата Юрия, искусствовед, работает в аукционе «Сотбис». Вот такая династийность и преемственность, она передается с генами, или все-таки бытие определяет сознание, наше окружение и находящиеся в нем люди? Как вы думаете?
Ну, я думаю, частично с генами, но в основном то, что вы перечислили, скорее всего, бытие определяет. То есть люди, которые находились рядом со мной, и я находился рядом с этими людьми творческими, они определяют во многом свою судьбу. Так что вот, особенно племянница, я радуюсь ее успехам, ну и остальных дочерей, я бы сказал, и внучек, они тоже пошли вот по этому пути не зря, не просто так.
У вас богатый опыт в самых разных областях и в качестве графического дизайнера, и в качестве свободного художника, и в качестве фотографа. Какой опыт по важности для вашего самоопределения вы бы поставили на первое место, на второе, третье?
Ну, в творческом плане вы имеете в виду, да? Ну, как-то все это одновременно шло. Я учился вот рисунку и живописи, значит, 9 лет. То есть сначала художественное училище, потом институт. И беспрерывно все эти годы шел рисунок, живопись. Фотография была в Мухинском училище несколько лет, как предмет, да. Так что вот такой опыт. А затем была работа и в Ленинграде сначала, в институт эстетики. Затем в Москве, внешторг-реклама называлась фирма. Там я приобрел большой опыт по созданию фирменных стилей, занимался фирменным стилем. Затем уже, да, и там же в Москве оформлял книги. Было такое издательство, оно и есть, «Советский композитор» называлось. Затем я переехал уже сюда, в Бишкек, во Фрунзе, занимался оформлением книг и оформлением упаковок. А после развала уже Союза частные фирмы стали заказывать мне от создания этикеток до упаковки.
Вот раз мы уже упомянули фотографию, хочу вас спросить про художественную фотографию. В нашем разговоре звучали стихи. Так вот, в стихах слова влекут за собой значение, свою семантику. Но помимо этого, автор активно использует их фонетику. Слова для него не только носители значений, но и носители звучаний. То есть поэтической речи присуще активное взаимодействие смыслового и фонетического уровня слова. Мне кажется, аналогично влияет друг на друга и уровни художественной фотографии. Изображенный предмет значим, его семантику образует опыт, накопленный людьми в практике жизни. А как сделать так, чтобы фотография зазвучала?
Как? Это сложный вопрос. Искусство, знаете, рождается довольно редко, я так считаю. И определять, как сложилось, вот, допустим, искусство фотографии, получилось у тебя искусство или нет, в общем-то, решаешь не ты, а люди, наверное. Сам я определяю по наитию, по своему вкусу, где получилось, где нет. Ну, это сложный вопрос, да.
Вопрос сложный, а быть художником – это еще и риск. Не всем удается этим зарабатывать, жить на средства, получаемые за свои картины. Самый яркий пример – судьба Ван Гога. Что вы, опираясь на свой опыт, можете сказать об этой коллизии «художник и деньги»?
Тут я согласен с вами. Зарабатывать живописью, особенно в нашей республике, мне кажется, тяжело. В советское время, может быть, было легче некоторым художникам, приближенным, я бы сказал, к кормушке.
Которые работали в художественных фондах.
Да, и в Союзе правления. Как-то там можно было еще заработать. Но после вот распада Советского Союза, я думаю, стало очень тяжело. А дизайнерам и графикам, конечно, тоже не всем. Как-то более-менее с заказами было получше. Даже не знаю, как сейчас выживают ребята. Насколько я вижу, продается все тяжело. Ну, республика достаточно бедная в этом плане.
А те, кто сегодня учится на художника, наверняка не знают многого о творчестве. Какие 3 главных совета вы можете дать сегодняшним молодым художникам?
Учиться, смотреть, анализировать. Если он выбрал эту профессию, если ему радостно работать, доставляет удовольствие, это главное. Но дальше как судьба выведет, уже зависит все от него самого. Думаю, что будет развиваться, конечно, постепенно. У нас и галерейное дело. Так что вот работайте.
Работайте, братья. А вы сказали, что вот графика – это вот как бы и утилитарно, и более как-то практично. А графический дизайн – ну, практическая вещь, но одновременно это искусство. Что делает этот тип дизайна искусством?
Ну, что делает? Опять же, какие-то поиски, интересные решения. В дизайне создать искусство очень сложно. Наша школа дизайнерская – сравнительно молода по сравнению с западной, у которой уже около 100 лет, может, даже больше. Поэтому практически наши дизайнеры в лучшем случае только лишь повторяют некоторые достижения. Ничего нового создать не удается. Ну, трудно это. Но постепенно, сейчас интеграция идет активно, интернет помогает следить за новинками постоянно.
Вот, кстати, об интернете и развитии, о котором вы сказали. Сегодня мир сильно завязан на высоких технологиях. Как это повлияло на вашу работу, творчество, жизнь в целом?
Где-то в конце 80-х я уже был знаком с компьютерной графикой, так как получал специализированные журналы, читал много. И, в принципе, я уже тогда мечтал приобрести компьютер и создавать какие-то вещи компьютерные. То есть я видел преимущества и возможности очень богатые. И в 93-м уже году мне удалось купить все оборудование от компьютера до сканера и принтер. И пошла уже работа совсем на другом уровне. Для меня было это очень интересно. Я забросил и живопись, и фотографии, и все. И занимался только компьютерной графикой. Хотя, конечно, в то время учебников практически не было. Все делалось методом тыка. Но за год я, в общем-то, уже кое-чему научился и практически стал уже делать, в печать готовить этикетки, упаковки. И с тех пор я работаю на заказ.
Дмитрий Евгеньевич, вы говорили, да, что держите руку на пульсе современной живописи. А каков он, уровень современной живописи?
Уровень разный. Да, я, пожалуй, с армии и в армии выписывал журналы. Как-то мне там помогли ребят. И с тех пор, в общем-то, постоянно я выписывал периодически издания в этом направлении, фотографии, живопись. И сейчас постоянно, выезжая за рубеж, конечно, прежде всего, это посещение галерей, музеев и так далее. А сейчас, конечно, интересный период, сложный, направлений масса. То есть каждый художник или творческий человек выбирает себе по наитию и по желанию, какое-то направление. Но тут важно найти себя. У каждого существует как-то своя, так сказать, рука, от которой он или к которому приходит.
Но вы определенно нашли себя. А ваши картины прекрасны. Где могут увидеть их любители живописи? Будет ли в ближайшее время выставка ваших картин?
Ну, есть предложение сделать выставку большую. Но мне кажется, нужно сделать сначала какой-то альбом или книжку какую-то. Работ, да, работ много стало. Часть работ я разместил в галерее М.
Угу, вот одно место, галерея
М. Да, одно
М.
место.
Второе – это ваш сайт, который как звучит?
Лысогоров.ком, хотя там, конечно, не все работы.
А еще ваша работа в специальном сборнике «Искусство Кыргызстана».
Есть такая книжка большая. Издана она уже лет, наверное, 10 назад. Хорошо сделана. Называется «Искусство в Кыргызстане». Там всего одна моя работа. Но там постарались собрать очень много художников, и молодых, и достаточно старых исторических даже личностей. Есть очень интересные работы.
Дмитрий Евгеньевич, да, спасибо за разговор. Творческих вам успехов во всех ипостасях. Будем ждать сообщений о вашей новой выставке.
Спасибо большое.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Резцом и кистью». С вами были художник, дизайнер и фотограф Дмитрий Лысогоров и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».